Спасибо вам. Ну, первая книга Царств 17, у нас, конечно, история Давида и Голиафа. Но я хотел обратить внимание, что это все имеется какой-то, является все какой-то притч о смерти Иисуса. Потому что помните, что Иисус умер Голгофа. Голгофа можно понять как Голиафа. Голь на еврейском языке означает лоб, да? И это значит, что когда он отрезал голову этого Голиафа, 54-й, он это брал к Иерусалиму и хранил это там в Иерусалиме. Есть такая традиция, что это именно в этом месте, где Иисус умер. Jesus died at Golgotha, and the Hebrew word for skull is gol, and you can understand Golgotha as Golgotha, the skull of Goliath. And of course he cuts the head off and takes it to Jerusalem, and the head becomes a skull. And so you can make the case that Jesus died at the very place where Goliath's skull was buried. Итак, все начинается открывать, что тот Голиаф представляет грех. И Давид, поскольку он поразил, тот человеку является Иисус, который победил против греху на кресте. So the whole story opens up now. Goliath comes a symbol of sin, and Jesus is like David, killing him. И для нас урок в том, что где и как он убил тот человеку в 49 стихе. Он бросил камень и поразил филистимлянина в лоб. И, значит, победа Иисуса против греху не была в этом физическом плане на кресте. Это было внутри, сердце или ум, мышление Иисуса. Это там, где, в принципе, он боролся против греху и победил. Также с нами. Наша борьба в духовном образом – это внутреннее. И тот камень, который он бросил, по-моему, наверное, можно понять как Слово Божие. And so the place of victory, the arena of the victory of David was against the mind of the Philistine, because he threw the stone and it goes into his forehead. And so the victory of Jesus against sin was not in that case geographically on the cross, on the piece of wood. It was in the mind of Jesus. That's where he won the victory. Так, 10 стих, verse 10. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем. Give me a man. Исайя несколько раз, когда написано в пророчестве об Иисусе, написано, что боги Израиля поискали, где хоть один человек, и чтобы победить против греху, и не нашли. И как-то тот язык очень связан, по-моему, к этому, что мы поискали хоть один человек, и вот не нашли, кроме Давида, то есть в Иисусе. И мы тоже в том числе. Кто будет сразиться против греху до конца? Мы хотим, но просто не получается. Итак, те израильтяне, которые смотрели на этом Голиаф, думая, ой, как я хотелось бы уметь сразиться против него, это как и мы. Мы очень не хотим согрешить. Мы хотели бы как-то победить, но просто сил нету. Кажется, он слишком большой. And so those Israelites all wanted to overcome Goliath, and they were scared of him. They looked at him and they thought, wow, I wish I could overcome him. I really want to, but I just can't. He's too big and strong. And they're like us, in a sense, looking at sin as in its entirety, as it has been historically, and as it is now. And we, of ourselves, cannot do this, although we would dearly like to. We have already sinned, so that's the end of that. That's the end of our opportunity to be the final Savior. And in Isaiah several times, you've got the same language used. God says, who can find me a man, even one, who can be Messiah, who can overcome sin and Babylon or whatever. And it's very similar language, those passages in Isaiah that say that. I searched for a man and I couldn't find not even one. And it's the same idea, I think, it's borrowing the idea from here, that give me a man, even one. And they couldn't find even one. Итак, 25, 26, Саул сказал, что он, который будет победить против того человека, я дам ему великим богатством, и дочь свою выдал бы за него. So he says in 25, if you can kill this guy, you get the king's daughter. Мне кажется, что это было как на каком-то уровне, это было мотивацией для Давида. Потому что после того, что он это слышал, 25 стих, 26 стих, Давид еще спросил другой парень, это правда, что, получая, он, который побеждает против тот филистимлянин, а получает дочь царя, как жена, это правда? То есть, мне кажется, его мотивация была, конечно, по-разному. Но, во-первых, это было для Бога, для славы Божьей. Но он тоже как-то интересовался в этом. Помните, что он уже был у Саула, потому что он играл на гусле. Мы это читали. И так он как-то уже познакомился с Саулом и его семьей. А он как очень бедный человек. Ой, такая красавица там. Ой, как я хотелось бы. Мне кажется, что он так влюбился с этим девочку. Но думал, да нет, я не могу слов не сказать, кто я. Я просто, играю на гусле, потом бегу домой, смотрю за овцы. Я не могу ничего не делать. И в этом, прототип, можно сказать, Иисус все победил против греха на кресте. Почему? Потому что он очень хотел жениться с нами. И мы думаем, а как это может быть? Вряд ли. Но я думаю, что это был какой-то мотивацией. Зачем умирать на кресте? Потому что он хотел устроить вечный завет и отношения с нами. So in 25 and 26, I think that although David was motivated primarily by glory to God, he also was, I think, motivated by wanting to marry Saul's daughter, because he hears the offer, and then he asks another guy, the next time, 26, is this right, that the guy who kills the Philistine gets the king's daughter? Don't forget, David had already been on the court of Saul, he'd been playing the harp, so he knew Saul and his kids. And he was a very poor man. He was the youngest son of a poor family, so he was like nobody. And he saw this girl and probably fell in love with her and thought, but it's all a fantasy. And then he hears this. Now all this points forward to the motivation of Jesus in his death, that we know that we are presented as the bride of Christ. And so part of his motivation to die on the cross was to get us. And so we should never doubt that we will really be saved because he died for us, to get us. It's as simple as that, really. 32 стих, 32, сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом из-за него. Прямо до того, что он шел поразить тот филистимлян, Давид успокаивал всем, сказал, пусть никто не падает духом из-за него. Очень похоже. От Иоанна 14 глава, 1 стих, Иисус сказал, не переживайте, пусть у вас будет мир и покой, потому что я ухожу умирать на кресте. This 32, just before David goes out to kill the Philistine, he says, let no one's heart fail or be troubled because of this man. Just what Jesus says, John 14 verse 1, he's going out to die on the cross, and he says, don't worry, let not your heart be troubled. You believe in God, you believe also in me. It's all going to be okay. 48 стих. 40. Кажется, что он взял 5 маленьких камней из потока. Или, речка там. То есть он пересекал речку. И потом воевал с этим Голиафом. И также с нами, также с Иисусом. Помните, что он был в Гефсиманском саде, потом он пересекал поток Кедрона. И потом воевал, как сказать, с грехом. So from verse 40 it's clear that David first of all crossed a brook of water before he goes out to fight actually contact with the Philistine. This is exactly Jesus passing over the brook Kidron before he goes to the cross. И написано, что он взял пять маленьких камней. Зачем пять? Why does he take five stones? Разве он думал, что первый, наверное, получается, второй не получается, третий не получается, наверное? Did he really think, well, I might miss the first time, might miss the second time, might mess up the first time and the fourth time? Я не думаю, потому что дух здесь очень положительно. Допустим, написано, что когда он сразу видел тот филистимлян, он бегал к нему. Вообще, без никакой комплекса, без никакой резервации, без... Да, он абсолютно смело. Я не думал, что он думал, что нет, вроде я буду, вроде я не буду. Он бегал к нему. You get the idea that no, he really believes in victory, and you see that, I think, the way he runs towards him. He's not doubting his victory. He knew he was going to win. Дальше мы читаем, что была другая битва, еще битва против филистимлян, где служители Давида убили четыре сыновей Голиафа. Значит, были он плюс четыре сыновей. Я считаю, что у него был такой духовный амбиции, такое духовное стремление, что он думал, да нет, я не только буду ему, а тоже четыре сыновей его. И вот урок для нас, что нам должны иметь такое стремление, амбиции. Когда человек падает духом, у него вообще нет стремления. Стремление только жить для сегодня, и все. И дохнуться, и все. А вот у нас должна быть повыше вот, перспектива. Понимая все эти вот возможности и потенциалы, которые Бог дал нам. Интересно, что, кажется, Бог не разрешал Давид убить, поразить эти четыре сыновей Голиафа. Бог оставил эти для его служанки, для его ног, следователей, сторонникам. И так с нами тоже. Иисус победил против греху, но нам надо с этим силом, с этим ободрением, нам надо делать нашу часть, как тех солдат и Давида попозже сделали их долг и убили четыре сыновей. Later on, in the record you read, there was another battle of the Philistines and David's men killed the four sons of Goliath. It seems to me that he knew that Goliath was there with his four sons, and so he takes five stones to get rid of a lot of them. So he had spiritual ambition. And strange in a way that God didn't let him do that. He left the four for later, for the others to kill. And so it is with us, really, that Jesus killed sin, as it were, the power of sin. Sin has no more power. Sin is dead. The devil, in that sense, is dead. And if only we can have the spirit of ambition in our lives, we'll be so different to a lot of other people who basically live just for today and really have very little long-term perspective, very few objectives and aims in their life. Whereas I think more than anything separates us from others psychologically who don't believe is that we have a direction in our lives and we have ambition, spiritual ambition and perspective. We have talents and we want to trade them and use them as far as we can. 46. Давид смело сказал, что я убью тебя и сниму с тебя голову твою и отдам трупы войска филистимлянского птицам небесным и зверям земным и узнать вся земля, что есть Бог в Израиле. Иисус молился до того, что он умер на кресте от Иоанна 17 глава. И он сказал, что я сейчас умру, и чтобы узнать вся, ну, миру, вся земля, здесь написано, и что у тебя, что Бог есть. It's very similar words, so that all the world, all the land might know that there is a God. It's very similar words Jesus uses in John 17, just before he dies, that he says, I'm dying, so that the world might know. Нам надо пробовать представить, как было бы 51, 52, что эти израильтяне смотрели, думали, что нет, победа против этого человека невозможна. Он не сможет. И вот упал, Давид отрезал голову, и они все поднялись, 52 стих, и бегали за эти филистимляне. И это как с нами. Размышляю о нашей слабости, что как я хотелось бы, но просто не получается. А видя, что грех, то есть дьявол, то есть сатана, то есть олицетворение греха, все это падло. Это должен быть наш ответ, как они в 52 стихе, подняться и бегать на победу. And so we can imagine these Israelites feeling rather guilty that not one of them had done the job. 51 and 52, Philistines run away, and then 52, the men of Israel rise up and chase the Philistines. They rise up in victory. And so this is our response really to the death of Christ. But finally we see there in him that sin has been overcome. And what you do, you rise up. And you go forward in victory in your own spiritual life. Те, которые это смотрели, имели, в принципе, две возможные ответы к этому. 18 глава, 1 стих написано, что Йонатан, который как сын царя, наверное, это было его долго это сделать, но поразить тот филистимлян, но он это не сделал. Ну ладно, он очень-очень любил Давида. Он очень-очень ему любил. И это должен быть наш ответ и тоже. 18 глава, 4 стих. Йонатан взял свою одежду и дали Давиду, дали его меч и все Давиду. Сказал, я отдам все то, что у меня есть. Это должен быть наш ответ. So there were two responses to this victory of David over the Goliath. That in chapter 18, verse 1, Jonathan, who's maybe the son of the king and the armor bearer, as the captain of the army, probably as the son of the king, he should really, it seems to me, have been the one who killed Goliath, but he didn't. And he responded in humility, and he loved David as his own soul. And in verse 4, he strips himself. I understand the Hebrew to mean he strips himself naked. He strips himself of his clothes, takes his sword, his bow, and throws it down at David's feet. And that's our response, to strip off and throw down at the feet of Jesus and say, I'm yours and I give you all that I have. Но было второй ответ к этому победу. But there was a second response to that victory. И это была зависть. Чистая зависть от Саула. Потому что начиная с этого победы, Саул начинал очень-очень ненавидеть Давида. The second response that was made to the victory of David was the response Saul made, which was jealousy and anger, because from this day on, he starts to hate David and to persecute David. Видите, 58 стих, 58, спросил его Саул, чей ты сын, юноша? Я отвечал, Давид, сын раба твоего, Есея из Вифлеема. Разве Саул не знал, кто он? Конечно, он знал, потому что у него даже был разговор с ним. Он предлагал ему все его защиту и его мечи всякие. Давид играл на грустях. Конечно, он знал, кто он. А когда он сказал, чей ты сын, юноша, он имел в виду, я понимаю, что это какой-то фраза, но выражение, это выражение, по-моему. Это не о том, что он не знал, чей ты сын. Он знал прекрасно. Он имел в виду, я тебя не познаю. Я не хочу о тебе знать. Это как когда Павел был в Риме, евреи пришли к нему, и он типа сказал, ну я Павел. И они сказали, мы даже не слышали о тебе, мы не знаем, кто ты. На еврейском языке это значит, что они как-то отвергли такой человек. Я тебе не знаю, кто ты. Хотя ты прекрасно знаешь, кто он. Сказать, что ты сын кого? Это очень грубо. И, На нашем языке «капи» тоже есть такие оскорбительные слова, которые, ну, предполагаются чей ты сын, хотя ты это прекрасно знаешь. Итак, ревность и зависть – это ужас. Это вполне ужасно. И когда стоим перед крестом Иисуса, я думаю, у нас две возможные выборы. Или иметь зависть против других, или просто бросать все на ноги Иисуса, как Йонатан сделал. Итак, на психологическом уровне, откуда тогда зависть? И почему людей не показывают зависть прямо против Иисуса? Они показывают зависть против Иисуса в том, что они сделали такой трансфер. Они перешли свои чувства против Иисуса на тех, которые во Христе, тех, которые являются членом Его тела. Вряд ли кто сказал бы Иисусу: «Я тебя очень ненавижу». Нет. «Я тебя не люблю». «Я тебе как-то, ты мне не, очень не понравился». Нет. Мы сделаем в психологическом плане такой переход. Ладно, они так не скажут к Иисусу, но скажут теми, которые находятся во Христе. Я так считаю, что это так случилось здесь. Мы это все видим в этом притче, можно сказать. Что Саул смотрел на победу Давида и очень ему ненавидел. Йонатан это смотрел и сказал: «Ну да, мне должен это делать, но я это не сумел сделать. Ну хорошо, я буду лояльный друг Иисуса». И мы тоже сделаем, поскольку мы смотрим на крест Иисуса. Мы думаем, мы сможем или быть как Йонатан, сказать: «Ну да, мне должен это делать, но я не сделал». Хорошо, отдам все за Иисуса. А наоборот, есть люди, которые на самом деле слышали Евангелие, и как-то не хотят это принять. И они оказывают такой гнев против тех, которые поверили во Христе. И тот гнев, это в принципе свой гнев против Бога, гнев против Иисуса. Они показывают против тех, которые верят во Христе. И это объясняет, почему на психологическом уровне есть такое преследование христианам. Зачем, допустим, мусульман так страшно преследует христиан? Зачем? Евреи, ну, ортодоксальные евреи, иногда то же самое сделали, очень-очень ненавидят христиан. Почему? Потому что в совести они знают, что Иисус является Сын Божий. Это мою теорию. Что они знают в совести, очень глубокие в совести, но они знают. Тем более евреи, мусульман, по-моему, тоже как-то знают очень глубокие в совести, что Иисус Сын Божий. И такой гнев есть против этого. А, ну, они не так скажут. Они все всегда уважают Иисуса, как по словам. Но показывают такой гнев против тех, которые верят в Него. Урок для нас. Когда у нас есть проблемы с Богом, когда у нас плохой совесть, мы знаем, что мы не то сделали, у нас тенденция иметь гнев, по идее, против Бога, против Иисуса. Что они слишком от нас требовательны. Но мы так и стесняемся как-то это сделать против Бога, против Иисуса. А мы сделаем против наших братьям и сестрам. Это так и есть. Я это видел, испытал. Но я это просто предлагаю. Okay, so the second option was the sole option, which was to get jealous. And this jealousy is the basis of so much evil that he did to David. And in a sense, we can learn a lot of lessons from this. Because why on a psychological level, on a psychological level, people also get angry with God and with Jesus. But they don't actually express that anger directly against God and Jesus. They do a transfer. They transfer that anger from God and Jesus to the body of Christ, to the people that are in Christ, to the believers in Jesus. And this explains why both Orthodox Jews and Muslims persecute Christians, in my opinion. That in their conscience, somewhere deep inside, they know Jesus is the Son of God, and they have an anger with him. Although in words they are very polite about Jesus, and they will say that yes, we accept him as prophet, and etc., etc., or yeah, that he existed, nothing against him. And yet they actually transfer that anger with him onto the members of the body of Christ. And the lesson for us is that we can also have this anger when we actually look at the cross of Christ and we think of him there and we realize our own sin and our own failure to have done what he did. And whilst we will not take that anger out against him, our problem with him and our feeling of that we have against him because we haven't done what Jonathan did, which is to surrender to him completely, this results in anger against those who are in the body of Christ. It's all a transferal of people's problem with their God and with their Lord and Saviour, unfortunately. They transfer that to those that are in him and those that represent him. And we see all that prefigured there. So let's be like Jonathan, and not like Saul. Just accept it that, yeah, he did what we, for whatever reason, did not do. And it's no point feeling bad about that. That's how it is. And Jonathan just says, I so love you that I'll strip off, love you as my own soul, and throw everything down at your feet. That's really to be our response. And if that's what we do, then we won't, like Jonathan, he also didn't, we won't suffer from jealousy and anger and things like that against our brothers and sisters. Yes, you're coming back. Yeah.